Говорит Радио Свобода. Москва отрицает, что российская авиация бомбила гуманитарный конвой под Алеппо в Сирии, несмотря на все имеющиеся свидетельства. В различных регионах России избиратели и политические партии собираются оспорить результаты недавних выборов в Государственную Думу. Зачем в космосе нужны мощи Серафима Саровского? Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 21 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Авиаудар по грузовикам с гуманитарной помощью 19 сентября в районе Алеппо, в результате которого погибли около 20 гражданских лиц, заставил Организацию Объединенных Наций приостановить отправку в Сирию всех гуманитарных конвоев. Американские эксперты пришли к предварительному заключению о том, что колонну машин ООН и Красного полумесяца, доставлявшую гуманитарные грузы в находившийся под контролем сил оппозиции район Алеппо, бомбила российская авиация. Согласно выводам, сделанным экспертами группы Conflict Intelligence Team, CIT, в налете могли участвовать как российские самолеты, так и авиация армии нынешнего президента Сирии Башара Асада. Активист CIT Кирилл Михайлов рассказал в интервью «Радио Свобода» о результатах расследования, отметив, среди прочего, крайне слабую, по его мнению, координацию действий российских и сирийских военных.
Да, хотел отметить, что мы не ставили для себя такой цели собрать какие-то свидетельства, которые так или иначе обвиняют в этом Российскую Федерацию, но у нас появилась достаточно информации о том, что к авиаудару причастны как авиация Башара Асада, так и военно-космические силы Российской Федерации. Если начать с авиации Башара Асада, то, во-первых, об этом заявлял непосредственно сотрудник сирийской иранской обороны, так называемых «белых касок», который присутствовал на месте и давал комментарии на английском языке. Он заявил, что вертолеты режима Асада сбросили на гуманитарный конвой 4 бочковые бомбы, так называемые самодельные. После этого он также, осматривая место происшествия, он обнаружил крышку от такой бочковой бомбы, которая фактически представляет собой трубу, заваренную, обрезанную стальным листом. Его фрагмент остального листа присутствует на видео. Далее, что касается российского авиаудара, то, во-первых, нужно уточнить, что авиаудара было два. Точнее, две группы авиаударов, вторая из которых была нанесена уже по прибывшим тут на место спасателям. И следует уточнить, опять же, здесь, что, во-первых, имеется фотография последствий авиаудара, сделанный уже вчера днем. Виден предмет, напоминающий хвостовой стабилизатор авиабомбы АФАП-250-270, который активно используют в Сирии российскими самолетами. А во-вторых, мы обнаружили информацию, что один из сторонников Асада в Твиттере в 20:15, буквально в течение часа после бомбардировки, написал, что по информации, полученной им от бойцов просадовского ополчения бригады БААС, российские авиаты уничтожила колонну террористов Джабхат ан-Нусра с боеприпасами и оружием именно к западу от Алеппо. То есть можно предположить, что поскольку о никаких других конвоях, уничтоженных этим же вечером, неизвестно, скорее всего, его источник ошибся относительно содержимого колонны, и на самом деле российская авиация уничтожила не колонну террористов, а именно колонну с гуманитарным грузом. А в-третьих, на одном из видео, которое было снято в момент нанесения авиаударов, слышен звук самолетов и слышно так же, как оператор говорит на арабском языке российские военные самолеты. Кроме того, мы можем догадываться, что если США заявили про наличие в этом районе двух Су-24 российских, непонятно, конечно, как бы они могли определить их принадлежность, в связи того, что в бомбардировщики Су-24 есть и на вооружении ВВС Сирийской Арабской Республики. Но, как известно из многих источников и из, опять же, видео, снятых активистами земли, сирийские ВВС никогда не летают парами. Они всегда производят одиночные вылеты, а парные вылеты характерны именно для российских ВКС.
Ну, с вашей точки зрения, логично нанесение ударов вначале вертолетами с помощью бочковых бомб, которые, как вы говорите, в общем-то, выглядят как самодельные, а затем уже нанесение удара, назовем так, профессиональной штурмовой авиации. Зачем потребовались два таких удара?
Нам об этом неизвестно, на самом деле. Возможно, был нанесен некий дополнительный удар по просьбе сирийских, так сказать, союзников Мы не знаем о степени взаимодействия между сирийской авиацией, сирийскими отрядами сторонников Асада на земле, которые зачастую крайне независимы от Дамаска, как это, например, можно наблюдать в так называемых ДНР и ЛНР. На самом деле это очень похоже. С российской авиацией уровень... Я могу предположить, что уровень взаимодействия между ними настолько плохой, даже уже спустя год войны, что фактически цели указания производятся совершенно независимо от того, что происходит на земле. То есть даже несмотря на то, что эта гуманитарная колонна за несколько часов до этого прошла через блокпосты режима сирийского, скорее всего, те, кто считал цели указания, могли не иметь в этом никакого представления, например. Это одно из моих предположений, что, возможно, они действительно считали это колонной террористов Джабхат ан-Нусра, как было сказано вот этими самыми проасадовскими ополченцами. Сложно, как его рассказать, но, скорее всего, все это говорит, опять же, о таком определенном разладе в стане сторонников Асада, который мы вот наблюдаем на вот этом отвратительном примере.
Ну, я все-таки должен уточнить, вы говорите о разладе или о несогласованности действий?
Несогласованности действий, скорее всего, именно так. То есть, по-хорошему, все российские и сирийские ВВС должны были быть предупреждены о прохождении гуманитарной колонны. Однако, судя по всему, этого сделано не было. Потому что я не склонен предполагать, что вообще кто-либо способен намеренно уничтожить гуманитарную колонну с воздуха.
Ну, действительно, удара наносилось два, вот судя по тем косвенным свидетельствам, о которых вы говорите. А есть ли уверенность у экспертов Central Intelligence Team, что это была именно гуманитарная колонна, а не то, что под видом такой колонны перевозились военные грузы?
Существует очень большое количество, во-первых, видео с места, где непосредственно, вот, во-первых, этот самый сотрудник гражданской обороны показывает буквально детский памперсы там. Во-вторых, существует очень много фотографий и тоже видео, снятых 20 сентября уже корреспондентами Reuters, Agence France Press и так далее, где вполне отчетливо видно, что содержимое колонны представляло собой именно гуманитарный груз, там какие-то бутылки с водой и тому подобное, на коробках, в которых лежат одеялки и так далее. А в-третьих, о передвижении этой колонны было объявлено еще днем организациями и гуманитарными, которые в нее входили. Это, во-первых, ООНовские организации, которые заявили, что сегодня колонна с гуманитарным грузом достигнет западной части провинции Алеппо, наконец-то. И, во-вторых, это сирийский Красный полумесяц, который тоже заявил ровно об этом. ООН также опубликовал видео прохождения этой колонны блокпоста на линии фронта. Там, в принципе, видно, что это та же самая колонна, и что это те же самые гуманитарные грузы. Кстати, по-моему, никто не говорил, что они перевозили боеприпасы, будь то что сирийские, что российские источники этого не заявляли.
Если я правильно понял, в твите, о котором вы упомянули, все-таки говорилось о том, что асадовские силы предполагали, что речь идет о военной колонии.
Я бы напомнил вам ситуацию с малазийским Боингом, сбитым 2 года назад над Украиной, когда боевики в первый момент также предполагали, что они сбили украинский военный самолет. В связи с тем, что на поле боя информация распространяется медленно, вы помните, когда эти бравурные реляции о том, что мы сбили очередную кроповскую птичку, было после этого успешно это все было удалено. Я думаю, что здесь прошла такая же ситуация, что узнали сначала об уничтожении колонны, а потом уже оказалось, что эта колонна переводила не боеприпасы и не оружие, а гуманитарный груз.
Это был активист группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 21 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Красноярском крае несколько политических партий, участвовавших в прошедших 18 сентября выборах в Госдуму, отказались признавать итоги голосования. Представители партии «Яблоко», «Патриоты России», партии «Возрождение села» утверждают, что у них есть серьезные доказательства многочисленных фальсификаций в пользу партии «Единая Россия», которая набрала в регионе около 40% голосов. Проигравшие выборы партии направили обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием вмешаться в ситуацию. В ближайшее ближайшее время они намерены провести митинг за отмену результатов выборов в Красноярском крае, рассказывает Любовь Чижова.
По официальным данным, «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Красноярском крае. На втором месте партия ЛДПР, которая набрала около 20% голосов, на третьем КПРФ, у которой 14%. Патриоты России получили 6,5% голосов избирателей. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» в Красноярске Татьяны Лапрат, не попавшие в Российскую Госдуму и местное законодательное собрание партии намерены опротестовать результаты прошедших выборов.
В Красноярске объединились руководители политических партий «Патриоты России», «Партия Возрождения», «Сила КПРФ», «Яблоко», «Женский диалог», «Родина» и «Партия Роста». Они утверждают, что у них есть неоспоримые доказательства того, что в Красноярском крае были сфальсифицированы выборы в пользу «Единой России». Они написали обращение президенту России Владимиру Путину и просят его разобраться в этой ситуации и признать недействительными результаты голосования. Сейчас они продумывают стратегию своих дальнейших действий. Буквально вот сегодня вечером, возможно, все-таки они примут какое-то решение. Они говорят, что они намерены очень жестко добиваться своей цели и планируют провести митинг. Надеются, придут все недовольные люди. Они утверждают, опять-таки, что на предыдущих выборах у них был свой электорат, у них были свои проценты какие-то. А в этот раз ничего не получилось, они многие не набрали даже 5%, а они уверены, что в этом будут как раз виноваты люди, которые занимались махинациями на этих выборах.
А о каких конкретно нарушениях говорят представители партии, которые проиграли на этих выборах «Единой России»?
Они, например, говорят о том, что у них, естественно, были наблюдатели и члены в участковых избирательных комиссиях и в территориальных избирательных комиссиях. И эти члены избирательных комиссий были на участках и отслеживали, как составлялись протоколы, итоговые протоколы голосования. И, по их словам, были результаты одни в этих протоколах, а когда они уже приезжали в территориальные избирательные комиссии, там где-то заставляли переписывать, прямо председатель комиссии заставлял переписывать эти протоколы и вносить совершенно другие результаты. И многие партии отмечали, что действительно, они отслеживали, они надеялись на 1%, рассчитывали, социологию проводили, а по итогу все оказалось совсем не так.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила об отмене результатов выборов на 4 участках – в Нижегородской, Белгородской, Ростовской областях и в Дагестане. В Ростове-на-Дону уголовное дело возбуждено в отношении секретаря одной из участковых избирательных комиссий, где вброс зафиксировала камера. 20 сентября результаты голосования были отменены на одном из избирательных участков в столице Мордовии – Саранске. По сообщению главы ЦИК Республики Александра Калинина, это произошло из-за фальсификации документов. Речь идет об участке 574, где 18 сентября были обнаружены бюллетени для голосования с уже проставленными отметками. Итоги выборов на этом участке признаны недействительными. Полиция ищет членов избирательной комиссии, причастных к фальсификации. В Нижнем Новгороде проверяют попытку вброса бюллетеней на участке 2211. Нарушение также зафиксировала установленная камера. Итоги голосования здесь также признаны недействительными. Сообщения о вбросах бюллетеней 18 сентября приходили из Москвы, Ростовской области, Московской области, Ставропольского края, Воронежской области, Башкортостана, Самарской области, Костромской области, Республики Татарстан, Красноярского края, Рязанской области, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Саратовской области, Челябинской области, Республики Дагестан. Вбросы в Ростове-на-Дону, Нижегородской области и Красноярском крае, как уже сообщалось, зафиксированы на официальной видеотрансляции участков. Информация о круизном голосовании поступала из Алтайского края и Москвы. Массовое голосование по открепительным удостоверениям зафиксированы в российской столице. Для подвоза использовались автобусы. Жалобы на прибытие на участки больших групп избирателей приходили с 70 избирательных участков, и из нескольких регионов поступали сообщения о случаях незаконной агитации. Представитель движения «Голос» Роман Удод считает, что возбужденные в результате фальсификации на этих выборах уголовные дела ни к чему не приведут, а пойманные на вбросах и организации круизных голосований получат лишь небольшие административные штрафы.
Если мы говорим вообще в целом, то хотя бы 2 дела – это уже шаг вперед, это трещина в этой стене, загораживающей нас, общество, от честных выборов. Но я, честно говоря, не питаю особых иллюзий, мы ловили жуликов и раньше, выкладывали видео и раньше, даже в каких-то местах их увозили в полицию, потом придумывались какие-то головокружительные объяснения. Например, один раз, когда председатель был пойман за тем, что он переписал протоколы итоговые, он объяснил, сам себя оговорил, сказал, что он специально закрывал вторую галочку, на самом деле это были испорченные бюллетени, и он вторую галочку закрывал, чтобы победил оппозиционер. Там КПРФ, по-моему, это в Воронежской области был такой случай. 67 раз он закрыл галочку. И его даже оштрафовали, наверное, там 10 шалбанов и один раз за ушко дернули. Ну, в общем, смешно это на самом деле. Вот во что выливается потом расследование в судах, а
В сети выложена масса видео, на которых видны вбросы бюллетеней. Неужели вот это не является, юридически не является доказательством прямой фальсификации выборов?
Чтобы говорить о юридических категориях, должна быть пострадавшая сторона, она должна подать жалобу в суд. А вы должны понимать, что мы за это боролись, но доборолись немногого, что только избиратель на этом участке может обжаловать, вот если такой кейс будет. Как правило, зафиксированы это вбросы в каких-то зависимых областях. Может быть, там найдутся смельчаки, которые подадут. А так, например, ни вы, ни я на Нижний Новгород пожаловаться не можем, потому что мы не являемся избирателями того участка, с которого была трансляция, сколько там, 1225, именно с того участка, только избиратель того участка. И потом, ну, отменят они, переголосуют. Меня поразило, что в Москве, по-моему, в Щукино мелькнула запись, просто слова члена Мосгоризбиркома врезались в память, потому что, видимо, там тоже было поймано много чего. Чего-то такого, что вело бы или может привести к отмене результатов, он сказал так интересно. Но знаете, эти голоса не будут зачтены. То есть там люди совершили преступление. Это преступление скрылось. И сказали, ну знаете, ну хорошо, ладно, так и быть, эти голоса мы не зачтем. То есть все равно, что если жулика поймать с вашим кошельком, его отпустят, вас успокоят тем, что ему эти деньги не зачлись и все. То есть проблема в том, что мы не наказываем жуликов. Голос сделал исследование о том, что нету никаких серьезных наказаний для членов комиссии за явно выявленные фальсификации. А их, кстати, много. Это ведь не только на этих выборах судебные преследования начались. Но просто это смехотворные наказания, которые тут же компенсируются благодарностью местных элит.
А вот как вам кажется, по чьим указаниям делались вот эти вбросы на выборах? И как сильно они, в принципе, повлияли на общую картину?
ЦИК как таковой, особенно ее председатель, они, конечно, заинтересованы в проведении честных выборов. Они пытаются это как-то донести до низов своей огромной иерархической структуры. У них вообще, во-первых, например, у председателя ЦИКа нет возможности увольнять даже председателей региональных избиркомов. То же самое происходит еще ниже. То есть люди, на самом деле, они независимы от ЦИКа. Недавно бывшая глава, если не ошибаюсь, избиркома Комис пыталась совершить неудачную, к счастью, попытку самоубийства. А это была такая история, она говорит о многом. Ее обвинили в взяточничестве, 6 миллионов у нее нашли, она созналась в этих 6 миллионах и потом попыталась покончить с собой или сымитировать попытку покончить с собой. Это говорит нам о том, что огромные суммы получают местные председатели избиркомов от местных элит, назовем их так, которые там хотят как-то разделить что-то. Вы знаете, насколько дорогая земля в Подмосковье, естественно, там даже мелкий какой-нибудь совет какого-нибудь села или там городка, это тоже огромные деньги при распределении этих ресурсов и так далее, и так далее. Поэтому ЦИК, как правило, даже, может быть, и хотел бы сделать честные выборы, и заставил их камеры поставить, но местные элиты толкают, прямо или косвенно мы должны это расследовать, а никто не расследует, должны понять, как это происходит на местном уровне, как люди, которые хотят получить мандат, хотят получить какой-то определенный результат, как они мотивируют эти коррупционер, как разлагают, да, вот эти комиссии нижних уровней, которые потом и делают то, что мы все видим.
Вы когда элиты говорите, Единую Россию имеете в виду или кого? Что-то еще.
Вы знаете, на самом деле не существует партии «Единой России», не существует вообще практически никаких партий. Это такие вывески, которые над собой вешают местные группы людей, назовем их так. Бузин их называет партией административного ресурса. То есть люди, которые сейчас присосались к власти, они традиционно подняли над собой «Единую Россию», машут им, ну и как бы выигрывает партия. Партия в центре довольна. Люди на местах знают, что фейсы не меняются десятилетиями. Да, это мэр города, ну как совет подконтрольный ему, значит, судья, прокурор и начальник милиции. Вот эта вот, скажем так, костеневшая банда, она и держит город, и она генерирует те результаты, которые нужны.
Кроме вбросов, какие еще виды нарушений были зафиксированы вами вот на этих выборах?
Ну, в общем, все. все. Даже мастерство не пропьешь. То есть пальчики-то помнят. Мы все это прекрасно видели во время праймерис. Как бы праймерис — это внутрипартийное дело, семейное. Там и голоса покупай, и карусель, и выбрасывай. Тебе ничего не будет, потому что праймерис не описан в законе. Соответственно, они это делали, причем руками членов комиссии. То есть как бы навык им оживили. Ну и в эти выборы, там, где понадобилось, там они включили ресурс. День начался с сообщения о задокументированном сообщении о карусели с Алтая. Ну, естественно, вбросы вы все видели. Насчет подвоза по Москве все слышали. Но вот напрягает то, что зоны, которые мы привыкли считать чистыми, от дневного и ночного фальсификата, ну, то есть день выборов, не то, что у нас происходит, вымывание состава с бюллетня, а там не допускают людей, снимают их. Но вот день выборов в Москве старались держать честным. И когда мы начали получать информацию уже под утро, на самом деле, о том, что здесь поймали председателя с сумкой бюллетеней, ее отстранили, была дактилоскопия, то есть там действительно какое-то серьезное расследование началось, какие-то драки прошли по Москве, то это очень сильно напрягает, потому что не просто так председателю выдают пачки для вброса. Ловим-то мы единичные случаи, но единичные случаи говорят о том, что здесь есть какая-то болезнь. Нет никакого смысла фальсифицировать на одном участке. Видимо, какой-то район, а речь идет о Нагатинской пойме, проседал, и им решили поднять явку. Также напряглось то, что по Москве явка за ночь увеличилась. К утру она сильно, не сильно, но увеличилась. Данные предварительные, их в суд не принесешь. Они скажут, ну, так мы оценили, да. Со времен Древней Греции, когда изобрели демократию, также изобрели способы ее фальсификации. По большому счету ничего не изменилось, так как процедуры у нас примерно те же. Только плохо то, что они их помнят, плохо то, что они не будут наказаны, и плохо то, что в тех районах, которые мы были спокойны, типа Москвы, например, они стали возвращаться. В принципе, проблема не в том, что у нас что-то особое. Просто то, что мы не... Какая-то особая болезнь, знаете, такая вот чисто русская. Все эти карусели, вбросы, перекройки округов, это все в любой, наверное, демократии было. Проблема в том, что мы с этим не боремся, мы не лечимся от этих болезней, и страна продолжает болеть с года в год, с одной думы на другую.
Это был представитель движения «Голос» Роман Удод. По предварительным данным российского центра избиркома, 343 места из 450 в новой Госдуме получает партия «Единая Россия», 42 мандата у КПРФ, 39 у ЛДПР и 23 у партии «Справедливая Россия». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эти часы в Центральной избирательной комиссии России рассматривается вопрос о нарушениях в ходе голосования 18 сентября в 217 округе Петербурга, где мало кому известный президент фонда «Северная столица» единорос Михаил Романов победил известного российского политика, лидера партии «Роста» Оксану Дмитриеву. Результаты выборов по 217 округу в Петербурге могут отменить. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Конфликта по результатам выборов в 217 округе Петербурга можно было ожидать. Голоса избирателей у Оксаны Генриховны Дмитриевой, известного в городе, да и в России политика, отняли два так называемых спойлера. Некие Оксана Владимировна Дмитриева и Олеся Дмитриева, получившие в целом только официально 4500 голосов петербуржцев. Как раз то число, необходимое лидеру партии «Роста» Оксане Дмитриевой для победы над единороссом Михаилом Романовым. Кроме того, наблюдатели отмечали массовые нарушения, в частности, при подсчете члены избиркома не говорили, за кого поставлена отметка, и не демонстрировали бюллетени для визуального контроля. Всего представители партии «Роста» заявляют, что получили порядка 150 жалоб о нарушениях в ходе выборов. Окружная комиссия рассмотрела только одну. Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Роста», проигравший выборы коммунисту-кинорежиссеру Владимиру Бортко, сподвижник Оксаны Дмитриевой Максим Резник, иначе как преступлением все это не называет.
Грубое уголовное преступление, по-другому невозможно с правовой точки зрения, да и политически это квалифицировать. Мы не признаем результаты выборов по 217 округу, они полностью переписаны, абсолютно не соответствуют поведению избирателей. И такие нарушения есть на других территориях, но просто там настолько было явным преимущество Оксаны Дмитриевой, что там во все тяжкие пустились, задействовали вообще все возможные арсеналы и черные магии, как называют эти технологии черные, связанные с изменением итогов выборов, результатов голосования. Но и в целом, конечно, эти нарушения были повсеместно. Просто там у нас есть достаточно серьезная база доказательная, пока, которая уже сейчас собрана, остальное мы собираем. И поэтому это станет, наверное, предметом рассмотрения в сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии. Вы знаете, что приезжал представитель ЦИКа вчера в Петербург. Сегодня Памфилова будет ставить вопрос об этом на заседании. Мы надеемся все-таки, что ЦИК отменит итоги выборов, по крайней мере, по 217 округу. Если говорить в целом, то состав законодательного собрания Петербурга определили одномандатные округа, где полностью, да, победила Единая Россия. И в этом есть вина оппозиции наша общая, что мы даже не попытались выставить единых кандидатов. Потому что если брать результаты голосования по партийным спискам, то Единая Россия не имела бы сейчас большинства в законодательном собрании. А сейчас у них не просто большинство, а большинство коалиционное, так же, как и в Государственной Думе.
Уже 19 сентября, на следующий день после выборов, Оксана Дмитриева отправилась в Москву в Центральную избирательную комиссию и лично пожаловалась ее главе Элле Панфиловой на нарушение в 217 округе. И уже на следующий день в Петербург из Москвы из Центральной избирательной комиссии прибыла делегация во главе с членом комиссии Евгением Шевченко. В тот же день в территориальном избиркоме Фрунзенского района состоялось большое совещание о возможном пересчете результатов выборов по Думскому 217 округу. Причем Евгений Шевченко выяснил, что итоговый протокол голосования накануне был подписан лишь 4 членами окружной избирательной комиссии из 10, а остальные члены поставили свои подписи только 20 сентября, задним числом, что является нарушением закона. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко предложил членам избиркома пересчитать бюллетени на тех участках, которые упомянуты в жалобах наблюдателей. Однако и члены и глава окружного избиркома единодушно отвергли эту идею. Тогда Евгений Шевченко заявил, что результаты голосования по 217 округу будут проверены Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а решение о возможной отмене этих результатов будет приниматься Центральной избирательной комиссией. Главный противник Оксаны Дмитриевой, единорос Михаил Романов, тут же подал в прокуратуру жалобу на Евгения Шевченко за превышение полномочий и попытку повлиять на результаты выборов. По мнению Михаила Романова, Оксана Дмитриева имеет старые личные связи с Эллой Панфиловой, и этим объясняется такая быстрая реакция Центризбиркома на ее жалобу. Максим Резник это заявление называет полным бредом.
Глупость абсолютная, потому что господин Романов человек небольшого ума, но большой подлости. Ну, конечно, Панфилова знакома с Дмитриевой, потому что и Панфилова, и Дмитриева давно участвуют в российской политике. Но здесь речь идет не о знакомстве, не мотивы действия Центральной избирательной комиссии, я считаю. Это защита, если хотите, чести мундира. Панфилова заявляла, что делает все возможное для того, чтобы наказать, пресечь, и даже не предлагалось пресечь, что наказать тех, кто будет протестировать выборы. И знакомство Дмитриевой с Панфиловой здесь никакого значения не имеет. Речь идет именно о существе вопроса. Господин Романов просто, видимо, сильно нервничает, потому что не просто там рыло в пуху, а там клеймание где ставит.
Любопытно отметить, что за несколько дней до выборов Оксана Дмитриева, как лидер партии «Роста», подписала соглашение о честных выборах с представителями «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и главой городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктором Панкевичем. Впрочем, по мнению руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина, этот конфликт между лидером партии «Роста» Оксаной Дмитриевой и шедшим на выборы от «Единой России» России Михаилом Романовым никакого отношения к политике как таковой не имеет.
Насколько я понимаю, как устроена путинская политическая система, там либо жестко отсекаются какие-то персонали и политические партии, им просто не дают участвовать в политической жизни. В качестве примера можно привести Парнас, здесь все было однозначно на этих выборах. Либо маргинальным политикам говорится, ну попробуйте, побоитесь. Если у вас что-то получится, если вы пройдете 5% барьер, либо по мажоритарке выиграете какие-то округа, ну, ради бога, пусть будет. До тех пор, пока вы не делаете что-то антикремлевского, вам позволяют существовать. Вот у меня такое ощущение, что партия Роста получила возможность действовать именно в рамках этой логики. Партия, конечно, относится к, я бы даже не сказал, к системной оппозиции. Я вообще не думаю, что можно говорить о системной оппозиции. Есть просто системные партии. И в этом смысле «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, с моей точки зрения, представляют объединенную думскую Россию, если сокращенно «Абдурус». Вот к такому Абдурусу примкнула, собственно, и партия Роста. Это не оппозиция никакая. А вот дальше возникает борьба за конкретный округ. В этот округ вложились представители партии Роста, вложились единороссы. По большому счету, с точки зрения конкурентов за округ, идет не политическая борьба, а борьба за теплое место. Вот на политику России никак не повлияет, будет ли от этого округа представлен единорос Романов или представитель партии Роста Дмитриева. Вообще к политике это ни малейшего отношения не имеет, даже косвенным образом. Это просто вопрос трудоустройства господина Романова и госпожи Дмитриевой. С точки зрения Кремля, может быть трудоустроен и тот, и другой, ради бога. Это не представитель Парнаса. И дальше идет борьба по тем понятиям, которые сегодня существуют в нашей предвыборной ситуации, выбранной, точнее, ситуации. По этим понятиям может быть округ отдан и Романову, и Дмитриеву. Как получится, какие аргументы будут представлены. Ну вот моя оценка такова.
Убежден руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Если Оксане Дмитриевой не удастся доказать свою правоту, то она возглавит фракцию партии Роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, которая пока виртуально состоит, учитывая и ее саму, из 3 человек. Впрочем, Оксана Дмитриева уверена, что даже такая миниатюрная фракция способна добиваться блокировки законопроектов, предлагаемых большинством депутатов из «Единой России», число которых в Законодательном собрании Санкт-Петербурга существенно возросло после прошедших 18 сентября выборов. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 21 сентября. Президент Белоруссии призвал Россию пропустить белорусские товары на российский рынок и снизить цену на газ, пригрозив отозвать белорусских чиновников из совместных белорусско-российских структур. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Во время беседы в Минске с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Григорием Рапотой Александр Лукашенко выступил с резкой критикой действий российских властей, которые никак не могут договориться с Минском о цене на газ и в связи с этим сократили поставки нефти для Беларуси. Лукашенко отметил, что Беларусь поставляет России своих товаров все больше, но получает за них все меньше.
Товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавили. Ну о чем это говорит? Это о том, что мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам наполовину ниже. Какая доходность Беларуси от этого? Ну да никакого. Практически. Более того, вот мы телепаемся, иначе не скажешь, вы, наверное, в курсе дела. Уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но понимаете, что давление я не потерплю, и белорусы тоже.
Как факт политического давления Лукашенко отметил и блокирование России поставок некоторых белорусских товаров, особенно продуктов питания. Белорусский президент обвинил в этом российских олигархов от сельского хозяйства. Еще 11 сентября, в день парламентских выборов, Александр Лукашенко заявил журналистам, что руководителям государств удалось найти приемлемые для Беларуси и России развязки в вопросе цены на газ. На следующий день Лукашенко дал вице-премьеру Владимиру Семашко 2 дня на то, чтобы окончательно договориться с Москвой. Прошло уже более недели, соглашения все нет. И Лукашенко решает пустить в бой тяжелую политическую артиллерию, включая политический шантаж в целях добиться определенных экономических уступок от России. На этот раз белорусский президент пригрозил отозвать белорусских представителей из совместных интеграционных структур.
То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем в каком-то плане сворачивать интеграционные проекты и так далее. Но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал такое распоряжение правительству и администрации президента. Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие, прежде всего, в Евразийском экономическом союзе. Если так будет продолжаться, ну зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи так называемое правительство наше, Евразийский экономический союз. Ну и какой результат? И зачем мне платить деньги на содержание в Москве, самом дорогом городе мира? Зачем мне платить деньги и содержать там высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдали. Мы им найдем работу здесь.
Лукашенко призвал Россию определиться, или мы идем на углубленную интеграцию государств, или нет. И самое главное, мы будем исполнять заключенные обязательства или не будем. Вот это главный вопрос для нас. Кстати, сразу же после этого белорусский президент не преминул напомнить, что не так далеко и до президентских выборов в России. Мол, российскому руководству не стоит ссориться с Белоруссией, так как это будет негативно воспринято широкими народными массами в России. Газовый спор и переговоры на эту тему ведутся с января. Минск настаивает на снижении стоимости российского газа, который сейчас составляет 132 доллара за 1000 кубометров. В свою очередь, правительство Беларуси считает справедливой цену 73 доллара. Москва заявляет, что нынешняя цена рассчитывается на основании межправительственного соглашения. Пока идут переговоры, Минск перестал платить за поставляемый России газ. И по информации «Газпрома», долг Беларуси уже составляет около 300 миллионов долларов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». По благословению святейшего патриарха Кирилла, частица мощей преподобного Серафима Саровского передана представителям Центра подготовки космонавтов. Церковную реликвию собирается взять с собой в полет экипаж корабля «Союз МС-02», который в скором будущем отправится на Международную космическую станцию. Сообщение об этом вызвало множество насмешек в социальных сетях, рассказывает Лиля Пальвелева.
Космонавты должны были полететь 23 сентября, однако из-за технических неполадок старт на Байконуре отложили на 2 недели. Так что преподобный Серафим не помог. Злословят теперь блогеры и предполагают. Дело в том, что молитвы оказались просроченными, а масло в кадилах – контрафактным. Религиозные обряды давно проникли в Россию практически во все сферы жизни. На космодромах уже не первый год совершаются молебны. Казалось бы, все должны к этому привыкнуть. Но странное дело, даже среди верующих людей мне не удалось найти ни одного человека, кто разделил бы трепетное чувство командира Союза Сергея Рыжикова. Отчего-то у моих собеседников вызывало нервный смех такая трогательная подробность. Во время взлета и посадки частица мощей в мягкой коробочке будет находиться на груди командира, а в течение полугодового полета святыня прибудет в специальном месте в верхней части станции. Пользователи соцсетей соревнуются в остроумии. Имея в виду космический туризм, предлагают слоган «Туры для мертвых и их частей». Интересуются, будет ли крестный ход вокруг МКС. Предлагают прикрутить к станции купола и ввести новую штатную единицу – бортовой батюшка. Ну а филолог Гасан Гусейнов сформулировал не без изящества. Мощь мощей возрастает от измельчения и удаления во времени. «Мы живем в необыкновенно интересное время», – говорит Гасан Гусейнов.
С одной стороны, мы на протяжении нескольких десятилетий в советское время жили в условиях абсолютного культа науки, прогресса и, так сказать, рациональности. Хотя это было не совсем настоящее, потому что наряду с наукой и с успехами естественных наук, там, математики и так далее, наукой объявлялась также и идеология. То есть у нас был научный коммунизм. И в головах у людей вот это болезненное противоречие, оно, конечно, сидело, но оно с самой неожиданной стороны прорвалось. И именно это вызывает истерическую реакцию. Оно прорвалось в тот момент, когда вдруг люди совершенно всерьез заговорили о религии. Все конфессии и деноминации вдруг оказались каким-то реальным фактором жизни. Началось строительство всяких храмов, началось массовое отправление обрядов. Завоз каких-то мощей, там пояс Богородицы привезли. И это движение массовое соединилось с таким же массовым советским суеверием, которое было десятилетиями. Вот эта встреча бытовых суеверий, там, посидеть на дорожку, через порог не передавать предметы, ну, их тысячи, их не меньше, чем было у древних римлян в дохристианскую эпоху. Вот эти суеверия соединились с совершенно абсурдным внедрением религиозности в общественную жизнь. Если бы это было оставалось все на частном уровне, ничего страшного не было бы. Но это внедрилось в общественную, в политическую жизнь. Это навязывание обществу некоторой религиозной идеологии. Даже не веры в Бога, потому что вера действительно это частное дело каждого. Хочешь верить, хочешь не верить. А здесь вот эта встреча произошла. И это событие, отправка в космос чего-то такого, какого-то объекта, причем не в порядке исследования этого объекта, а как некоего священного амулета, с моей точки зрения, даже до некоторой степени богохульства и глумления над чувством верующих, потому что совершенно непонятно, с какого бодуна надо мощи святого отправлять на околоземную орбиту. Вот это вызывает истерическую реакцию, потому что истерическая реакция или там близкая к ней нервная реакция – это выражение бессилия, беспомощности людей осознать происходящее. Мне кажется, совершенно недопустимым оказалось то, что все это превращается в публичное, почти политическое действие.
Конечно.
То есть православие в этом смысле, ну, это могла быть и другая какая-то конфессия, здесь выступает в роли некоторой силы, которая встает вровень с наукой, с техническими расчетами, с расчетами там орбиты. Вот это совершенно недопустимая вещь, потому что если до этого дойдет, то дальше нужно будет спрашивать, прошел ли космонавт какой-то обряд религиозный, и советует ли ему батюшка там лететь, или, может быть, батюшка примет решение, что кто-то другой будет лететь, у кого больше, так сказать, духовности накопилось. По-моему, это соединение таких элементов, которые к науке, уж во всяком случае, никакого отношения, конечно, не имеют. И у нас по Конституции светское государство, вот и все, в котором, кстати, запрещена еще и идеология всякая. Религия объявлена частным делом граждан. И, конечно, никакого вмешательства в жизнь государства, государственных органов, в политику быть не должно. Так что это нарушение сразу многих, вообще говоря, законов. Но проблема в том, что, как мне кажется, большинство людей в этом не видит никакой проблемы.
И вот. Космонавты, я уверена, не видят.
Понимаете, вот это такое агрессивное нежелание понимать, что здесь происходит принципиальное смешение разных областей жизни и культуры. И смешение такое очень, даже я бы сказал, опасное. Опасное для тех, кто летит, для тех, кто работает над этими проектами. Потому что все-таки это мир, который должен быть совершенно свободен от всякого рода культов, от мифологии и так далее. Но тут немедленно все обидятся, если сказать, что вот у христиан есть своя мифология, и что, в общем, большой разницы между христианским богом Зевсом, Дионисом или там Амоном нет. Хотя это именно так, с точки зрения, опять-таки, науки, а совсем другое дело, какая-то космонавтика или что-то еще. Правда, нам могут возразить, сказать, что, знаете, что сама история космонавтики связана с именами Циолковского и Федорова, и ракеты эти строились для того, чтобы транспортировать души умерших в космос. С этой точки зрения, вот полет мощей святого, это даже может быть и реализация какого-то первичного замысла Константина Эдуардовича Циолковского. Такая вот юрническая позиция тоже может быть, конечно. В принципе, какой бы абсурдной ни была эта ситуация, она все равно очень интересна. Как общество будет на это реагировать? Как это отзовется через год-два? Пока что вот мы разводим руками и нервно перебираем слова.
Да, к сожалению, мы ведь оказались совершенно для себя незаметно поставлены в такие условия, что мы должны перебирать слова, боясь обидеть чувства верующих. Очень трудно произнести то, что ты по этому поводу на самом деле думаешь. А если называть вещи своими именами, то это фрагмент трупа. Очень древнего, по всей видимости. И вот для чего-то кусочек мертвой человеческой плоти будут вращать вокруг Земли, а потом ведь его еще вернут тут у многих возникли всякие соображения, не обретет ли этот кусочек плоти новые качества. Я имею в виду не религиозную составляющую, что она кажется ближе к Богу, а физические свойства этого фрагмента могут измениться. И вот как с этим быть? Потому что все, что в космос отправляют, растения там какие-то выращивают, мелких животных, это потом исследуют. А тут для чего?
Раньше это были только скромные тихие суеверия, а здесь сверхзадача стать некоторой идеологической инстанцией, которая, как когда-то решение о полете в космос принимали с КПСС, а сейчас будут принимать с участием какой-нибудь патриаршей комиссии по космосу и делам с близлетящими ангелами. Если они верят в то, что это действительно святые мощи, то они должны 3 раза подумать, прежде чем такие вещи проделывать. Потому что, может быть, святой будет недоволен, что с ним так поступили.
Ну вот. Да, далековато отправили.
Далеко отправили. У них ведь нет точных сведений относительно желания или нежелания святого побывать в космосе. Поэтому остается развести руками и интерпретировать это только в историческом смысле. То есть вот произошла такая встреча, отложенный спрос на, с одной стороны, что-то святое, во что можно было бы верить и во что не верили на протяжении советской власти. С другой стороны, суеверий каких-то жутких. И с третьей стороны, по-моему, вполне такой здоровой реакции ерничества и богохульства, которое здесь тоже проявляется. Кстати, вполне в духе русской культуры.
Говорит Гасан Гусейнов. В наследство от советского периода освоения космоса остался стишок «Спутник, спутник, шалопутник, ты летаешь до небес, ты летаешь, прославляешь мать твою КПСС». И вот комментарии автора исследований о советском фольклоре Александра Архиповой.
В советский период во многом гордость за то, что советский человек полетел в космос, превалировала. Ну, конечно, было множество шуток про то, что на самом деле Гагарин говорил «не поехали, а пора валить». И про то, что новыми космонавтами будут евреи, потому что они хотят эмигрировать на Луну. Но шутки высмеивали, строго говоря, не полет Гагарина и не освоение космоса. Они высмеивали проблемы выезда за границу. А в целом, все мы помним советский лозунг «Гагарин летал, Бога не видал». Поэтому в современное время совпадение дня космоса 12 апреля с Пасхой или какие-нибудь такие действия вызывают всегда бурю веселья. Но если мы говорим вот о том, что мощи Серафима Саровского должны облететь Землю, то в этом есть совсем другая, но чертовски интересная составляющая. Известна ли вам городская легенда о том, что Сталин в тот решающий момент, когда немцы стояли под Москвой, взял икону и с иконой облетел вокруг Москвы?
На самолете.
Да, этим самым он ее спас. Это, конечно, легенда. Она впервые фиксируется в таких как бы православных кругах в 60-е годы, но большое распространение она получает уже в постсоветское время. Эта история на самом деле отсылает к устойчивым традициям у восточноевропейских славян, с которыми, между прочим, иерархи церкви всячески боролись, обходить с иконой некоторые места. Когда в русской деревне скот весной первый раз выгоняют, пастух или какая-нибудь знающая бабка обходит с иконой этот скот, защищает этот скот. Когда горит дом, обходит горящий дом с иконой. В легенде Сталин поступает ровно с этой логикой. Когда, помните, несколько лет назад были страшные взрывы в Волгограде в троллейбусах, и в Волгоград должен был приехать Путин, были такие слухи массовые, что он сейчас с иконой облетит Волгоград и тем самым защитит город. И обнос земли космонавтов, чтобы они облетели мощами, частичкой чего-то сакрального вокруг земли, это символическая защита нас.
Не только страны отдельные.
Планеты Земля. То есть, по сути, это весьма архаический обряд, который направлен на защиту того пространства, которое мы окружаем сакральным предметом. Он восходит, ну, как бы таким основам христианства, но церковные священники всегда спорили с своей паствой, правильно или неправильно обходить корову с иконой. Вот как бы это нужный контекст или ненужный контекст.
Что, есть ощущение какой-то несуразности?
Да, я думаю, что ровно в этом и заключается реакция. Здесь мы наблюдаем некоторые несовпадения контекстов. Всегда, когда такой обряд производился, он производился в случае резкой опасности. На Москву наступают немцы, в Волгограде были террористические акты, дом горит, скот болеет, в деревне чума. здесь это не делать для того, чтобы защитить нас от какой-то уже существующей опасности. И получается, что облет мочей Серафима Саровского – это символическая экспансия православных ценностей. Они как бы облетают землю. И в этом есть несовпадение контекстов, мы это чувствуем. Понимаете, в реальности этого не было. Но когда говорили о том, что Путин облетит церковный Волгоград на вертолете, в этом не было ничего смешного, это было желание защитить себя, потому что была страшная угроза. А здесь угрозы нет. Получается, что мы облетели землю мощами почитаемого православного святого. И таким образом мы как бы замкнули круг, мы сделали планету Земля православной. Что не так?
Говорит Александра Архипова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 21 сентября, исполняется 80 лет бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. И мы решили сегодня задать москвичам и гостям столицы вопрос, кто лучший градоначальник, Юрий Лужков или Сергей Собянин?
Да никто.
Почему никто?
Ну, тот был... Не очень, да и этот.
Но к Лужкову претензии известны, он построил механизм воровства в Москве, который до сих пор никто не сумел преодолеть. А Собянин посносил то, чего не следовало сносить. Во всяком случае, он снес лично два моих любимых заведения, в которых я ходил больше 10 лет. Чтобы преодолела эту претензию, я не знаю, пробки в Москве должны исчезнуть полностью, чтобы я сказал, что он Собянин хороший мэр.
Мне кажется, Лужков был лучше, потому что как бы полезных действий было больше.
Мне кажется, что мы все видим изменения, которые у нас происходят в Москве. Какие-то изменения не очень хорошо дались с точки зрения принятия их, там, допустим, разгрузка Москвы за счет проведения платных парковок. Но мне кажется, что это все дало результат. Так что за Собянина.
Собянин, так если в целом.
А чем он лучше?
Ну, как-то дороги стали получше, вот то, что детские площадки появились, но остальное я как бы не настолько знаю, то, что на виду.
Ну, на мой взгляд, сейчас немного получше. Ну, какая-то движуха, может, это больше пиара, но как бы какое-то движение есть, общественного транспорта стало больше, мне лично стало добираться удобнее.
И мне больше нравится Собянин.
А чем он больше нравится?
Ну, не знаю, мне так вот, я еду по Москве, и мне кажется, что она стала все-таки лучше, красивее.
Оба хуже.
Чем оба плохи?
Ну, про Лужкова вы и сами знаете. А про Собянина, собственно, зачем устраивать Когалым в Москве? Вот единственная претензия к Собянину, то, что он пытается провинцию затащить, в общем-то, в Москву. Есть вещи, которые просто не нужны. Например, полив улиц. Вот зачем они поливают в дождь? Предположим, почему бы эти деньги... То есть, когда я вижу поливальную машину, мне кажется, что у меня воруют деньги.
Вот Лужков был больше хозяйственник. У него было больше понятия о московском хозяйстве. Собянин имеет свои плюсы. Во-первых, конечно, Собянин, мы все понимаем, дан карт-бланш сверху, поэтому денег ему выделяют больше. Может быть, излишне он увлекается вот этими внешними эффектами по улицам. Допустим, плитку сделать или еще что-то.
При Собянине мне, по крайней мере, нравится, во что превратился центр, какая Москва стала. Красивее стало просто. Удобнее ходить для пешеходов стало.
Я думаю, как-то странно Собянин. Мне, конечно, он не очень близок как человек, но действительно очень много изменилось к лучшему. Вел дорожки. Очень много мер, которые мне лично нравятся.
Хрен редьки не слаще.
Вот так москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, кто лучше, Юрий Лужков или Сергей Собянин. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 сентября. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«23 сентября исполняется 80 лет украинскому дирижеру Игорю Блажкову. в Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента.
У меня был, я помню, на то время неплохой приемник «Рига-10», магнитофон «Днепр». Я записывал всякую музыку, прежде всего, фестиваль современной музыки «Варшавская осень». Ну, а потом их слушали и Сильвестров, и Гробовский. Конечно, у меня был просто-напросто очень большой интерес к этим всем сочинениям. Сочинениям, которые я не знал. Восполнить нужно было тот вакуум, который существовал в моих познаниях.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выходит в эфир в пятницу в 10 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.